Мы пересекли двор, там было много стариков. Они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился. «Я вас покидаю, господин Мерсо, но я к вашим услугам. Вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на 10 часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно. Говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить». Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религии вовсе не интересовалась. Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены звездкой, крыша стеклянная. Обстановка — стулья да деревянные козлы. Посредине на таких же козлах закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской. На крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба чернокожая сиделка в белом фартуке. Голова повязана ярким платком. Тут у меня над духом заговорил привратник. Наверное, он догонял меня бегом. Он сказал, запыхавшись: «Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтобы вам поглядеть на покойницу». И шагнул к гробу. Но я его остановил. «Не хотите?» — спросил он. «Нет», — сказал я. Он отступил, и я смутился. Не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил: «Что ж так?» Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал: «Не знаю». Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил: «Понятно». Глаза у него были красивые, голубые и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне: «У нее шанкр». Я не понял. Посмотрел на сиделку. Лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только заметна белая повязка. Когда она вышла, привратник сказал: «Я вас оставлю одного». Уж не знаю. Верно, я сделал какое-то невольное движение. Только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. Стекло с жужжанием билось. Два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника: «Вы тут давно?» «5 лет», — мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу. И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Моренго, привратником в богадельне. Ему уже 64, он парижанин. Тут я его перебил: «А, так вы не здешний?» Потом я вспомнил. Прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее. Тут ведь Алжир, да еще равнина. Вон, жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже, и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются 3 дня, а то и 4. А здесь нет времени. Не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уж надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи. Молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего. По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно». Потом в мертвецкой он мне объяснил, что в дом презрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил: «Значит, он тоже здешний пансионер». Он возразил: «Ничего подобного». Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей. Они, эти, иногда старики, а ведь некоторые из них были ничуть не старше него. Ну, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство. Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком. И через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить.